сегодня очень важная и очень сложная тема. У нас сегодня тема планетарное творчество. Ну и, соответственно, человек как участник этого процесса. Значит, Алис как космическое существо начинает с определенного этапа своего развития, на определенной фазе своего развития, как и другие космические существа, приступает к собственному творчеству и создает свою собственную уникальную внутреннюю среду, свой внутренний мир. Ну, а в дальнейшем начинает уже нарабатывать свои собственные способы взаимодействия с другими космическими существами, вносит какой-то свой творческий вклад в эволюцию всей Солнечной системы. Значит, но для нас с вами пока что то, что мы более или менее в состоянии понять на нашем уровне сознания, это творчество Алис, это внутреннее, это то, что делает Алис по созданию своей внутренней среды. Ну, что это такое? Значит, можно как бы выделить просто несколько, чтобы было понятнее, о чем идет речь, можно выделить несколько разных направлений этого творчества. Значит, Алис создает внутри себя по своим специфическим программам, по своему собственному желанию, по своему разумению. Прежде всего, она создает определенные слои, вот структурирует материал, создает слои и создает определенные пространства. Эти слои населяют в огромном количестве, очень многообразные и разнообразные живые существа самых разных масштабов. Масштабов, соизмеримых с масштабом Алис, и масштабов микроскопических, то есть макрокосм, микрокосм. Это все, значит, Алис внутри себя тоже как продукт творчества Алис. Ну и, значит, естественно, что формируются многочисленные, тоже очень сложно организованные системы связей, системы взаимодействий, как внутри самой Алис, так и, значит, система связи с внешним миром. Ну и, естественно, результаты этого творчества, когда какой-то творческий этап завершается и Алис осознает, значит, его результаты, соотносится с достижениями других космических существ, и если это, значит, результаты значимые с космической точки зрения, то они со временем входят в копилку эволюционного опыта Солнечной системы или, возможно, галактики. Ну, мы, в принципе, об этих всех вещах уже немножечко говорили. Значит, сегодня мы будем говорить вот о творческом процессе как таковом. В творческом процессе нам важно наличие двух основных составляющих. Две основные составляющие. Это творческий огонь, ну, так условно мы его назовем, оплодотворяющее начало. Это то, что действует со стороны тонкого, со стороны духа. И материал, то, что этим творческим началом побуждается к развитию, исходный материал. И вот эти тончайшие вибрации творческого огня, когда они оплодотворяют материал, они прежде всего выявляют его внутренние потенции. Стимулируют развитие материала и побуждают материал к построению принципиально новых систем и организмов. Вот здесь очень важный момент, что каждый вид материала, тонкого или плотного, имеет свои сценарии развития. То есть материал, исходный материал сам по себе, это не нечто такое, какое-то аморфное, безличное, А это нечто, обладающее потенциями, обладающее определенными сценариями, обладающее определенными возможностями. И количество вариантов развития этих сценариев практически бесчисленное, то есть это практически бесконечное. Поэтому для творчества, почти что на любом уровне, может быть, даже вообще на любом уровне для творчества, необозримые возможности. То есть созидание может происходить в самых разнообразных видах, в самых разнообразных формах. Ну и, по сути дела, лишь законы бытия, объективно существующие законы бытия, ограничивают вот эти вот возможности. Планетарное творчество происходит не само по себе, а посредством действующих, активно действующих каких-то элементов. То есть существует огромное количество живых существ, не только, естественно, физического плана, разного масштаба, разных возможностей, которые являются соучастниками процесса планетарного творчества. Или через них, можно сказать, реализуется процесс планетарного творчества. Опять же, в разных масштабах, в разных направлениях, с разными возможностями. Значит, каждое из этих существ, прежде всего, оно сотворяет самое себя. Один из возможных актов творчества таких существ – это сотворение себя, построение себя. Затем воздействует на окружающую среду, то есть структурирует материал вокруг себя в меру своих, опять же, возможностей и способностей. И, возможно, сотворяет другие живые существа, либо сотворяет себе подобных, либо, возможно, совершенно существа совершенно другого качества, совершенно другой природы. Собственно, творческий акт — это создание чего-либо принципиально нового, живого и способного эволюционировать. Исходным материалом для творчества на каждом уровне является первичный уровень исходного материала. Для обозначения первичного исходного материала можно использовать такой философский термин «хаос». Но хаос именно в философском смысле, а не в смысле, как мы привыкли, хаос – это беспорядок. Хаос – это именно в философском смысле. Хаос – это первичная, неструктурированная, неупорядоченная среда, вещество, материал. То есть нечто еще не тронутое эволюцией. И из этого первичного хаоса посредством творческих актов и созидается уже нечто живое, происходит упорядочивание и структурирование этого материала. В древнегреческой философии, которая, собственно говоря, этот хаос, термин хаос в таком смысле и ввела, из хаоса выстраивался космос. Под космосом имелось в виду именно упорядоченное мироздание, созданное мироздание. Термином хаос обозначается первичный уровень неструктурированного материала, исходный материал, но на самом деле творческий процесс иерархичен, планетарное творчество иерархично. То есть существует несколько уровней, множество на самом деле уровней творчества, и каждый предыдущий уровень является основой для последующего. Если мы много раз говорили о том, как устроены слои Алис, если смотреть, например, даже на уровне физического плана, первичный уровень, хаоса, условно говоря, или уровень первичного вещества, это, скажем так, элементы таблицы Менделеева, так условно назовем, да, химические элементы, те элементы, из которых, значит, все построено. Значит, следующий уровень, значит, молекулярные соединения, значит, для них исходными являются атомы химических веществ, значит, они соединяются в химические соединения. Значит, следующий уровень сложности – органические вещества, органика. Они для их создания уже используются, значит, определенные молекулярные соединения. Значит, растительная клетка. Ну и следующий уровень сложности – животная клетка. Значит, вот так вот. И, соответственно, уже на каждом из этих уровней основой для творчества этого уровня является вот, вот этот вот исходный материал. То есть на одном уровне там творчество идет, делается нечто, значит, новые молекулярные соединения создаются посредством творческих актов. На следующем уровне создаются новые органические соединения, ну, скажем, новые виды растений, например, если уже говорить о достаточно высоких эволюционных уровнях. Значит, и для них уже предыдущий является уровень, так сказать, основы. Ну и так далее, то есть такая вот цепочка. То есть последующие этапы творчества используют обязательно достижение предыдущих этапов, но это не значит, что на этапах более ранних, более глубоких уже процесс завершили. Это не последовательный процесс, там вот одно что-то такое вот сделалось, остановилось, и делается другое, третье, четвертое. То есть продолжаются эволюционные процессы по своим каким-то законам, по свое какое-то творчество, продолжается на разных уровнях, ну и в процессе, чем более сложные, чем более иерархически высокие структуры или там, организмы, или вещества создаются, тем больше, тем активнее идет взаимодействие между разными уровнями. Значит, и вот такое взаимодействие идет постоянно, причем в обе стороны. Ну, значит, любое творчество невозможно без определенной свободы, вообще без свободы как таковой. Независимо от масштабов, от направления творчества. Но эта свобода, тем не менее, относительная. Потому что существуют объективные законы бытия, ну, в физическом мире существуют законы природы, и эти законы направляют творческие процессы в определенные русла. Но здесь тоже все, то есть законы, с одной стороны, они как бы играют такую направляющую роль, где-то, может быть, ограничивающую, но, с другой стороны, именно благодаря творчеству осуществляется процесс познания этих законов. Процесс познания законов и в дальнейшем законы из ограничивающая роль каких-то законов может становиться все меньше и меньше, а все больше и больше, значит, большую роль играет именно направляющая роль законов. То есть процесс познания происходит благодаря творчеству, а познанные законы способствуют дальнейшему, значит, творческому развитию. Вот так можно сказать. То есть это процесс такой вот взаимный. Ну и, наконец, значит, то, что нам очень важно, значит, понимать, что творческий процесс, ну, процесс планетарного творчества прежде всего, направляется и контролируется сознанием. Сознание в творческом процессе играет принципиально важную роль. И поэтому, значит, для планетарного творчества огромное значение имело создание в различных слоях Алис, то есть там, где, собственно говоря, вот творческий процесс происходил, создание структур и полей, которые служили бы носителями и проводниками сознания. Вот мы с вами уже о сознании говорим очень много, практически на каждой лекции мы об этом говорим, но вот без сознания творчество практически невозможно. Это огромную роль сознания играет в этом процессе. Так что вот это то, что касается в самых общих чертах планетарного творчества, то есть как целое осуществляет свой творческий процесс. Человек, как участник этого процесса, для Алис играет тоже очень важную роль. Значит, сам человек является творением Алис, то есть человек одно из творений Алис, но, так сказать, по замыслу создателя он сам наделен способностью к созиданию, то есть творческим потенциалом, изначальной свободой воли и причастностью к сознанию. То есть у человека есть все необходимое для того, чтобы самому быть творцом. И существует такое прекрасное выражение, что творец продолжает сотворение мира руками человека. Нашими с вами руками творец продолжает сотворение мира. Ну, руками, сознанием, там, другими органами нашего тела. Поэтому, значит, роль человека, еще раз повторяю, в этом творческом процессе, в процессе планетарного творчества, достаточно велика. Ну, вот, поэтому имеет смысл об этом поговорить. И именно о человеческом творчестве, именно с точки зрения человека как части целого. Ну, естественно, значит, человек свои внутренние потенции реализует в мире плотных форм, прежде всего на физическом плане, а также в слоях и пространствах, которые связаны с физическим планом. Вот для этого, собственно говоря, человек и был создан, сотворен. Человеческое творчество проявляется, конечно, прежде всего в обустройстве земной жизни. Придя в физический план, человек стал обустраивать эту жизнь, этот мир, и использовать свой творческий потенциал здесь, в этом мире. Значит, кроме того, значит, человеческое творчество проявляется в организации тонкого плана проживания человечества. То есть человек организует себе среду, пространство, состояние, тела сам себе строит для существования по смерти, для существования промежутков между инкарнациями. Очень большая часть человеческого творческого потенциала направлена на совершенствование собственной человеческой природы. То есть человек не только действует во внешней среде, но еще и сам является объектом собственного творчества. Участвует человек в планетарном творчестве и, собственно, в планетарном масштабе. Не только то, что касается конкретно человеческих дел. Значит, прежде всего, это участие выражается в том, что человек осветляет и структурирует материал плотных слоев. Человек создает коллективные структуры и поля сознания. Человек проводит через свои тонкие тела формообразующие токи и различные тонкоэнергетические воздействия. И вертикальные, и горизонтальные. Это тоже все часть творческого процесса, это тоже все определенная составляющая человеческого творчества. В эволюции самого человечества, как вот в нашем, так сказать, вот мире, наиболее отчетливо творческий потенциал человека проявляется через различные виды художественного творчества, научного творчества, через создание новых форм в этом мире. Ну и очень важное такое творческое действие, форма действия, это, конечно, магия. Магия – это творчество, в которое вовлечены не только физические возможности человека, но и все его тонкие возможности. Ну, с вами, о магии мы с вами в прошлом году говорили очень много, поэтому я сейчас об этом, я просто об этом напоминаю специально, я об этом сейчас говорить не буду. Так вот, по отношению вот к этому качеству, к этому свойству, в общем-то, все люди делятся на две категории. Есть люди творческие, есть люди нетворческие. И это свойство не зависит ни от чего, оно не зависит ни от образования, ни от социального статуса, ни от желания человека. То есть вообще ни от чего явного. То есть в человеке либо есть творческое начало, либо его в человеке нет. И если творческого начала нет, то как бы человек не был умен и образован, какими бы он профессиональными навыками не владел, ему никогда ничего принципиально нового не создать. То есть он может быть очень успешным по жизни, он может быть прекрасным, там, например, работником, прекрасным ремесленником, например, но творческое начало, оно, либо оно есть, либо его нету. Проявляет творческое начало себя людям по-разному. Есть люди, которые талантливы во всем. Есть люди, которые талантливы в каких-то узкоспециальных областях. Ну, примеры, я думаю, приводить не обязательно. Я думаю, что вы сами себе все это можете представить. Кто-то кто-то проявляет свои творческие способности в какой-то одной области, владеет каким-то одним видом материала. Кто-то в самых разных областях может проявлять творческое начало свое. Но, творческие способности, хотя они человеку присущи вроде бы от рождения, если постараться, то творческие способности можно по себе погасить, можно задавить, заглушить и самому, и внешние обстоятельства могут этому препятствовать проявлению творческих возможностей. Тут другое дело, что здесь все зависит от силы внутреннего огня, творческий огонь. Если он в человеке горит очень сильно, он, в принципе, просто может все сметать на своем пути. Хотя, с другой стороны, если действительно человек с огромным творческим потенциалом встречает уж очень серьезные препятствия, которые для него совершенно непреодолимы, то этот внутренний огонь может просто сжечь его самого. Ну и опять же, история знает огромное количество таких случаев, когда творческие люди, не имевшие возможности реализоваться по каким-то причинам, либо погибали, либо сходили с ума, либо попадали в какие-то жизненные ситуации, крайне тяжелые, вступали в неразрешимые противоречия с окружающим обществом, с власть имущими, с какими-то эгрегориальными структурами. То есть здесь огромное количество вариантов. Творческое начало, если оно в человеке есть, его обязательно нужно развивать. Очень мало людей, которые уже приходят с такими развитыми способностями, вот прямо вот сразу у них само все идет. Такие действительно люди бывают. Ну, я не знаю, не первый пример, так вот приходит, например, Ростропович, гениальный наш музыкант. Как правило, когда люди талантливы, когда в талантливых людях из таланта и творческое начало пробуждается очень рано, пробуждается прямо вот с самого чуть ли не дня рождения, как правило, это те люди, у которых вот это творческое начало активно и положительная активность, вот так позитивно, это было выражено и в предыдущих воплощениях. Вот это вот все, что связано с творческим началом, оно очень большую роль играет в формировании кармы, то есть оно как раз в кармических клише человека, оно бывает очень отчетливо выражено, отчетливо заметно. И если человек творческое начало свое развивает, имеет возможность его проявлять, имеет возможность нарабатывать, то из воплощения в воплощение творческий потенциал человека может нарастать, причем он может проявляться в разных областях. Человек просто может по разным воплощениям осваивать разные, например, виды материала, и в каком-то из воплощений, например, он может прийти сразу с таким количеством способностей, что, опять же, свой творческий потенциал он может реализовывать в самых разных сферах. С творчеством, человеческим уже творчеством, связано много очень сложностей и опасностей. Прежде всего, это опасности, которые человека подстерегают, когда он оказывается перед соблазнами свободы, свобода творчества. Даже развитое сознание, только сознание способно регулировать творческий процесс, должно управлять творческим процессом, способно управлять творческим процессом. Но даже развитое сознание не всегда способно, может быть, это и не надо, устоять перед соблазнами свободы. И увлечение творческим поиском заводит человека подчас очень далеко, далеко за границы того уровня познания, которое допустимо на данном эволюционном этапе. И вот эти вот глубины незаконного познания, конечно же, они таят в себе огромные опасности. Ну, мы с вами как раз вот сейчас это наблюдаем, потому что достижения науки 20 века, творческие достижения, достижения совершенно замечательные, совершенно уникальные, но они поставили человечество на грань катастрофы, такой множественной катастрофы, которая по многим может произойти параметрам. Это один момент. Значит, другой момент связан с тем, что попытки творческого освоения глубин материала, самых плотных неструктурированных слоев, и особенно материала нижних зон, чреваты опасностью попадания под власть животных программ. Ну, это уже связано, то, был пример, относящийся к научному творчеству. Здесь скорее, значит, освоение уже материала, я имею в виду материала, человеческой психики, энергий определенных, материала эфирного, астрального. Значит, там просто, значит, когда человек глубинный спускается, а в принципе творческий человек именно из глубины черпает материал для своего творчества, там, значит, очень велик риск вот утраты сознания, потери своей тонкой духовной составляющей. Но, значит, еще раз повторяю, именно хаос, именно неструктурированный материал является исходным материалом и является питательной средой для творчества. То есть именно этот материал служит объектом творчества, именно он упорядочивается и структурируется. Ну и свобода является тоже непременным условием творчества. Поэтому истинный творческий процесс для человека – это всегда такое балансирование на грани падения. Или само падение, которое тоже может быть материалом, основой, исходной точкой для творческого акта какого-то и для определенных новых достижений. То есть творческий человек, как правило, если человек действительно творческий, он не боится этих вот падений, за что бывает постоянно попрекаем людьми нетворческими. Но, с другой стороны, значит, вот до тех пор, пока, ну, то, что, условно говоря, называется падением, до тех пор, пока человек не попал на определенную глубину, до тех пор он вот этот акт познания или творческий акт не совершил. По этому поводу существует всем прекрасно известная притча о блудном сыне, которую я постоянно цитирую. Я надеюсь, что все вы ее знаете. Это вот как раз о человеке, который в своем процессе познания забрел очень далеко и познал бездны падения. Зато когда он сумел таки вернуться к отцу, тут важно, что, опять же, важен не процесс падения, а важно, чтобы после этого падения человек сумел подняться, чтобы это падение пошло ему на пользу. Но зато, если он потом сумел вернуться, то, значит, отец закалывает упитанного тельца, и всем становится хорошо. Так, значит, ну, я сейчас немножечко так вот, как бы, попробую поговорить о том, что нужно для того, чтобы творческое начало в человеке работало, чтобы проявилось творческое начало. Значит, прежде всего, человек должен уметь как бы слышать, распознавать внутри себя творческий импульс, вдохновение. Для творчества, для творческого человека, как бы ключевое, одно из ключевых слов – это слово «вдохновение». Вдохновение, озарение, как хотите, ну, благодать. Ну, благодать – это относится как бы немножко в другой сфере, в духовной сфере. Значит, ну, вот именно вот этот творческий импульс, прохождение через человека творческого импульса. Потому что именно вот этот вот творческий импульс – это и есть то самое оплодотворяющее воздействие, которое уже приводит в действие все, опять же, творческие механизмы внутри самого человека. Все его творческие силы мобилизуются и начинают действовать. Но одного только этого мало. Значит, человек, поскольку человек работает, является творцом все-таки в мире форм, в мире плотных форм, ну, плотных или не очень плотных, но в мире форм, человек должен владеть определенными формами творчества. Он должен уметь что-то делать, ну, в той области, в какой его творчество должно проявляться. Но практически в любой сфере деятельности человек может и должен свои творческие способности проявлять. То есть вот нельзя сказать, что вот здесь вот это поле для творчества, там, скажем, там живопись, там, или скульптура, или там высокие искусства, а вот здесь вот, значит, творчество никакое невозможно. В принципе, вот это творческое начало может проявляться, и должно проявляться, еще раз повторяю, в любом виде человеческой деятельности. И творческий, опять же, человек может быть совершенно не обязательно какой-то там, не знаю, гениальный, опять же, художник, там какой-то фигура крупного масштаба. Творческое начало может быть, может присутствовать и присутствовать в достаточно большом объеме и в человеке, как бы, ну, на первый взгляд, самым таком обычным, самым простым. Ну, опять же, я думаю, что это все так достаточно понятные вещи, и вы это все сами по жизни неоднократно видим, что творческие люди встречаются везде, в любой сфере есть. Но, к сожалению, их значительно меньше, во-первых, чем хотелось бы, а во-вторых, их значительно меньше, чем людей нетворческих. И, знаете, вот это, конечно, это очень большая проблема. проблема, потому что творческие люди, не творческие люди, это, по сути дела, разные породы людей. Они друг друга не понимают. Не творческий человек, творческого человека понять не может. Вот никак. Нечем ему понять. Творческий человек, не творческого понять иногда может. Потому что у творческого человека, как правило, бывают периоды творческого кризиса, когда он не способен становиться творческим. И понимает, что такое человек не творческий. Другое дело, что не творческий человек из-за своего нетворчества не страдает, ну, может быть, страдает не так сильно, потому что он как бы не знает другого состояния. А творческий человек, попадая в состояние нетворчества, воспринимает это как это большое страдание, это тяжело, это вот это ощущение, что человек лишился чего-то такого, что составляло какую-то принципиально важную часть его самого. Хотя творчество — это процесс совершенно непредсказуемый, непрогнозируемый, и происходит этот процесс на очень многих планах, на очень многих уровнях. Если говорить даже о художественном творчестве, где затрагиваются и тонкие тела человека, и на форме очень много происходит. Поэтому часто период, который творческому человеку кажется периодом, вроде бы все замерло, вроде ничего и не происходит, на самом деле в это время просто происходит созревание идей. В это время происходит то творение, которое он готовится произвести на свет, оно просто в это время проходит какие-то стадии, на тонком плане какие-то стадии развития, которые человек просто своим сознанием следить не в состоянии. Тем не менее, от выбора форм творчества очень многое может зависеть для человека. То есть от выбора форм творчества просто зависит иногда даже сама по себе возможность реализовать ту или иную творческую идею, воплотить тот или иной творческий замысел. Но очень часто отсутствие приемлемой формы побуждает творца, если действительно творческий человек, просто побуждает его создавать новые формы, если нет для него пригодной. А иногда сама форма играет определенную организующую и структурирующую роль. Например, Шекспир писал сонеты, это очень сложная поэтическая форма. Писал сонеты и совершенно, так, судя по всему, не страдал от строгости этой формы и прекрасно в этой форме мог выражать весь свой творческий потенциал. Поэтому здесь тоже нету никаких правил. Кто-то создает новые формы, кто-то создает новые виды материала. А кто-то укладывается в форму уже существующей и прекрасно в них себя чувствует. Но другое дело, что когда есть формы, которые, в принципе, уже совсем устаревают и уже не в состоянии вместить в себя новое содержание, и тогда, если творец по каким-то причинам новые формы освоить не в состоянии, то это может вылиться в очень серьезную проблему. И творческий процесс может очень сильно тормозиться. В любом случае, если человек не владеет навыками своего дела, если он не владеет техникой, то, опять же, возможность его выражения, его творческих способностей значительно меньше или вообще, в принципе, он не может. Если музыкант-исполнитель не владеет музыкальной техникой, то как он может тогда себя выразить? Поэтому это известно, что талант должен быть еще и помножен на колоссальный труд. Но как правило, если человек действительно талантлив, если творческий огонь в нем горит и не угасает, то этот творческий огонь дает ему возможность преодолеть все трудности овладения техническими навыками, более того, овладение вот этой техникой, оно творческому человеку часто бывает само по себе в радость. То есть это не творческий человек, вот ему когда заставляют ребенка на пианино бренчать, это для него мучение, это наказание, и совершенно ему это все не нужно и не интересно. А если человек с реальными, серьезными творческими задатками, то для него овладение азами мастерства, овладение элементами, овладение техникой, для него это само по себе удовольствие, просто удовольствие, помимо того, что он понимает, что это нужно, что там какая-то цель впереди в творчестве, это еще и... Есть люди, которые достаточно узко направлены в своем творчестве, то есть какая-то вот есть сфера, в которой они проявляют свои творческие способности. Есть люди, которые способны черпать творческие идеи из самых различных областей и реализовывать эти творческие идеи в самых разнообразных формах. Ну, примеры у нас тоже известные, хрестоматийные примеры. Леонардо да Винчи, который был и гениальным художником, и гениальным архитектором, и гениальным ученым, и чем только он не был. То есть практически все, за что он не брался, везде он проявлял свое творческое начало, и он проявлял свою гениальность. Ну, практически почти что наш современник, это Чурлёнис, я думаю, что многим из вас знакомы его произведения. Он был и композитор, и художник, и, по сути дела, как бы вот его музыка и его живописные работы, они они просто взаимодополнялись. То есть это, по сути дела, было как бы одно и то же, одни и те же идеи, одни и те же состояния, одни и те же какие-то творческие идеи, выраженные просто в разном материале. Вот он владел и тем, и другим материалом, хотя, казалось бы, это совершенно разные вещи. Ну и, в общем-то, в очень многих областях есть, там, скажем, поэты, которые еще и живописцы, есть музыканты, которые тоже, значит, владеют еще какими-то видами творчества. Значит, еще одна очень важная составляющая для творческого процесса – это воля к творчеству. Помимо того внутреннего горения, той активности, которую в человеке вызывает творческий огонь, обязательно должна быть проявлена еще и вот эта горизонтальная воля, такая обычная воля, то есть должны быть приложены волевые усилия для творчества. Ну, как правило, как раз внутренняя воля, это внутренняя воля, она внешнюю волю подогревает, подталкивает, активизирует. Но, тем не менее, волевые усилия в любом творческом процессе совершенно неизбежны, совершенно необходимы, без этого ничего сделать нельзя. Но, прежде всего, для преодоления косности материала, инертности материала, для преодоления сопротивления материала. Первый момент. Значит, для решения своих собственных проблем. Потому что творческого человека, творческий процесс, этот внутренний огонь, он не может в каком-то вот одном месте человеческого организма, сложного человеческого организма полыхать, потому что в других местах все спокойно и тише, гладь и Божья благодать. Как правило, значит, внутренний огонь охватывает человека всего, полыхает во всех его частях, его тел, и в эмоциональной сфере, и в сфере разума. Поэтому необходимы достаточно серьезные усилия, в том числе и для решения каких-то собственных внутренних проблем. Ну и, кроме того, творческий человек, как правило, сталкивается с очень серьезным сопротивлением внешней среды. Творческий человек, то есть человек, создающий новое, естественно, живет не в пустом пространстве, не на пустом месте он это новое создает, не из воздуха это все создается. То есть так или иначе, это для создания нового требуется, во-первых, исходный материал, который, как правило, уже где-то, либо где-то уже используется, либо кем-то используется, либо откуда-то его надо доставать, откуда-то его надо брать. Значит, потом, значит, опять же, ну, допустим, значит, вот художнику удалось, значит, вот создать нечто новое, оно выходит в жизнь, не знаю, там, картина, музыкальное произведение, литературное произведение. А во внешней среде, в окружающей жизни, там достаточно много других произведений, других художников, других творческих или нетворческих, что еще хуже, людей. И далеко не всегда это новое может найти себе место сразу. А очень часто, если творческий человек действительно гениален, и результаты его творчества опережают в его время на много, так очень часто бывает, то вообще внешняя среда просто активно отторгает то, что вот этот человек принес. И очень часто бывает, что гениальное произведение, ну, вообще может быть убито внешней средой, так или иначе, теми или иными способами, либо просто как бы быть забыто совсем, просто не воспринято. Опять же, таких примеров истории искусства знает огромное количество. Когда какое-то произведение вдруг через там 200-300 лет вдруг открывается, и вдруг все начинают понимать, насколько оно гениально, когда современники совершенно это все не воспринимали. Ну, поэтому очень многие творческие люди при жизни бывают социально неуспешны или вообще социально отвержены. Очень многие творческие люди бедны, просто элементарно бедны. Очень многие умирают такой достаточно печальной смертью. Ну, вот так вот, к сожалению, устроена наша жизнь. То есть творческий процесс – это очень опасная вещь в нашем человеческом обществе. Ну, опять же, во-первых, потому что к творческим человеческим энергиям присоединяется очень много других человеческих качеств. И творческие люди, кстати говоря, они так чисто по человеческим, опять же, своим свойствам, они, как правило, люди очень сложные и для себя, и для окружающих. Ну и опять же к вопросу о том, что творческий человек нетворческими людьми понят быть не может. Поэтому очень многих творческих людей окружающие просто считали ненормальными, иногда сумасшедшими, иногда клинически сумасшедшими. Даже существует такая теория, что все гениальные люди – шизофреники, например. Достижение такое вот есть в психиатрии, что гениальный человек обязательно шизофреник. То есть это вот как раз пример того, как совершенно нетворческие люди оценивают людей творческих. Это, в принципе, совершенно разные вещи и вещи разной природы. Хотя, конечно, для творческого человека сойти с ума, в общем-то, просто. Сложнее бывает удержаться в здравом рассудке, ну просто потому, что творческий человек имеет дело с огромным диапазоном энергии. То есть это значит, ну, представляете себе, значит, вот он, творческий импульс, он воспринимает, значит, самыми верхними своими телами, то есть должны быть активизированы самые тонкие его тела. Творческий огонь горит в нем внутри, полыхает всю его жизнь, можно сказать. А материал, откуда он черпает основы для своего творчества, исходные, значит, компоненты для своего творчества, это, как правило, находится глубоко внизу, в плотном. Даже если он черпает чистый материал, для того, чтобы до чистого материала добраться, надо пройти через слои так называемого вторичного хаоса. Вот это вот очень важный момент. Вот это вот очень важный момент. Я говорила об использовании хаоса как первичного неструктурированного чистого материала, который еще не был, не участвовал ни в каких созидательных процессах. Такой материал есть, и до сих пор и планетарное творчество с этим материалом как бы работает, и человеческое творчество иногда пробивается до этого материала. Но по большей части в наше время творчеству приходится иметь дело с материалом, который уже побывал в употреблении, и неоднократно. Так или иначе, уже был структурирован в тех или иных процессах или системах, или структурах, или организмах, поучаствовал и подвергся дезинтеграции, подвергся разрушению, распаду, развалу до определенной степени. Вот это то, что я называю вторичный хаос. И, как правило, большинству творческих людей приходится иметь дело именно с этим материалом. Ну, кстати говоря, вот наше, например, человеческое подсознание – это как раз пример, хороший пример такого вторичного хаоса. То есть все, что у нас за многие наши воплощения не успело обработаться сознанием, не успело, то, что мы не успели привести в порядок, вот оно все там в подсознании накапливается, накапливается, накапливается. То есть это вот вторичный хаос в буквальном смысле слова. И так посмотреть на наше подсознание, уже не в переносном, не в философском, а просто вот хаос как таковой, в бытовом смысле. Так вот, значит, этот вторичный материал, ну, опять же, тут процессы переработки уже использованного материала, тоже они и внутри Алис как целого, и внутри человечества, и в каждом конкретном человеке, там происходят определенные процессы переработки этого материала, и ну, достаточно большое количество этого материала перерабатывается до такого состояния, что он как бы снова способен участвовать в различных процессах, в обмене веществ космического существа. Вот. Ну, например, как, скажем, вот если на физическом плане смотреть, там процесс образования почвы, там перегноя, вот там листья облетели, значит, там червячки какие-нибудь, там птички, бабочки подохли, все это, значит, перегнило, переварилось, и потом, значит, вырастает новое дерево, рождается новая птичка, и, значит, процессы идут. Но очень большое, значит, количество материала не успевает переработаться, и особенно вот то, что человечество производит сейчас, человеческое творчество дает огромное количество таких неугрызаемых, совершенно неперерабатываемых, неперевариваемых отходов. И есть люди, ну, считающие себя тоже творческими людьми, которые, есть целое направление творческое, вот в современном творчестве таких направлений очень много, которые просто вот этими вот оперируют вот этим вот вторичным хаосом непереработанным. Ну и, в общем-то, тоже это называют творчеством, хотя это, конечно, творчество мертвое, это творчество совершенно неживое. И это как раз пример того, как использование неподходящего материала, причем человеком, который, может быть, действительно творческие-то импульсы и имеет, и определенные идеи имеет, но он просто не может выйти на нормальный творческий материал, вот из-за использования неподходящего материала, значит, вот получаются мертворожденные или даже еще хуже, такие гнилые, смердящие произведения. Ну, кстати, могу привести примеры, если хотите. Например, сейчас вот так в огромной моде последние годы, последние несколько десятилетий, такое литературное течение, как постмодернизм. И очень моден именно, я не скажу, что популярен, моден среди молодежи, определенных кругов молодежи, и даже не только молодежь, такие авторы, как, например, Пелевин, Сорокин, вот такие самые очевидные представители постмодернизма. Вот. Ну, вот это абсолютное псевдотворчество. Это творчество, которое опустошает человеческое сердце, это творчество, которое губит человеческую душу. Ну, и, в общем-то, тут, понимаете, одно дело, что, конечно, те, кому это действительно нравится, ну, значит, они такие и есть, значит, это вот, ну, вот они нашли как бы вот для себя свое, ну, кстати, ради Бога, их не жалко. Но когда вокруг такого творчества, таких течений литературных или, ну, в живописи там еще больше можно примеров привести, я думаю, вы сами, кто интересуется живописью, знают. Значит, создается определенная мода, создается реклама, создается пиар, вокруг этого всего создается ажиотаж. И к этому всему привлекается достаточно большое количество людей, ну, неискушенных, скажем так, малоразвитых. То есть те, у которых развитие, в принципе, могло бы пойти в более здоровом, скажем так, направлении, но вот это тоже их начинает затягивать. Ну, это, собственно говоря, классическая 13-я зона, это мертвый материал, это засасывающая тенденция, вот это вот. Ну, еще, все, и, конечно, тема, как вы сами понимаете, огромная, поэтому я как-то только какие-то отдельные, даже, можно сказать, выхватываю моменты, я даже все трудно охватить. Еще одна опасность – это создание, так сказать, как бы искусственной вселенной, нереального мира, виртуального мира. Вот бывает иногда очень трудно отличить вот это вот. Вот когда, вот, я уже говорила, что творчество, оно всегда на грани, это всегда балансирование на грани. И вот, в частности, это всегда балансирование на грани 13-й зоны. Это всегда балансирование, когда есть опасность начать создавать неживой мир. Нереально не в том смысле, что вот он, ну, естественно, что большинство творческих людей, они создают и на тонком плане, они создают, ну, как бы свой, некий свой космос. Но когда этот космос создается исключительно из энергии нижних зон, из энергии затягивающих, из энергии, ну, скажем так, соблазна, из энергии разрушающих человеческую душу, то, конечно, такое творчество очень сильно деструктивно, очень опасно. Опасно оно, прежде всего, для самого творца, которого оно, естественно, губит. Но опасно также и для тех, кто в это творчество, кого это творчество как бы захватывает, вот, для кого оно притягательно. Вот, значит, ну, что еще можно на эту тему говорить? Говорить на эту тему, сейчас говорю, можно совершенно бесконечно. Мы сейчас с вами попробуем вот что сделать. Мы сейчас будем медитировать на 21-ю зону, ну, естественно, творчество, 21-я зона. И я попробую вам... ну, как бы прочитать некоторый текст для медитации. Это некоторые как бы такие характеристики планетарного творчества. Тоже я рассказывала сейчас, так сказать, своими словами. А сейчас я просто дам некоторые такие короткие формулировки, выражается планетарное творчество на разных энергетических уровнях, на разных токах. Так, значит, так что мы сейчас с вами приступим к медитации, но медитация сегодня будет вот немножечко не такая, как обычно. Да, ну, может быть, вы мне вопросы зададите, или как бы вроде все понятно? Да. Потому что человек обладает, потенциал есть в каждом, но человек обладает свободой воли, в том числе он обладает свободой не пользоваться своим потенциалом. Оно просто настолько далеко, вот этот потенциал настолько далек, вот то что вот есть сейчас, то, что вот эти потенциал, видите, просто человек может утратить связь со своим творческим началом на разных стадиях. Он может утратить ее прямо сразу же, вот, буквально как только он пошел в воплощение, он может сразу оторваться от своего верха, и творческий импульс через него не проходит, и оторваться от целого, и все. Может утратить уже потом, в процессе воплощения, в процессе жизни. Знаете, существует огромное количество отклонений, которые способствуют утрате творческого начала, даже если оно у человека было. Ну, например, самое замечательное и наиболее, пожалуй, часто встречающееся у творческих людей – это 16-я зона, когда амбиции, самоутверждение, вот, то есть запросто можно, можно в течение одной инкарнации полностью творческое начало свое утратить. Другой совершенно замечательный тоже способ – жадность, алчность, шестая зона. Шестая зона, кстати говоря, она вообще с творчеством, с искусством связана очень тесно. То есть там это вообще все вот, на энергиях шестой зоны элементарно. Погнался за деньгами, за благополучием, за материальными благами. Замечательно. Тут же теряешь. За социальный статус. То есть любой, понимаете, вот как только творческий человек становится уплощается, начинает жить горизонтальными интересами, то есть по любой зоне практически отклонение может быть. Ну, опять же, я уж не говорю про самые глубинные отклонения, про глубинные какие-то вещи, там вообще может, ну, Моцарт и Сальери, гений злодейства. Знаете, вот. Так что, поэтому тут... У человека есть сознание и свобода воли, и он в том числе может их использовать и так, таким образом. И, к сожалению, использует.
Человек, который происходит, то ли поменьше, какие-то препятствия, уж он уже восканался, идет в Санкт-Петербург, и в воле творчества.
Может. Запросто. Сплошь и рядом. И воля может утратиться, то есть импульс есть. Очень часто бывает, что человек слышит, чувствует, вот, воспринимает идею. Не может ее реализовать, опять же, воли не хватает, или еще, ну, мало, чего угодно. То есть творчество – это такая тонкая и нежная вещь, что где угодно сбой может произойти на любой стадии. Поэтому так мало творческих людей на самом деле.
То есть и в промежутках между инкарнациями может как-то процесс разладиться и пойти в другую
область? Ну, в промежутках между инкарнациями, там, смотря где, опять же, человек проводит промежуток между инкарнациями, вот. Но лучше всего, конечно, угасить творческий потенциал человека могут его родители. Вот родители это совершенно вот... Да, то есть совершенно... То есть, в принципе, у ребенка творческий потенциал всегда просто за счет вот самого свойства вот, детского организма, у него огромное количество вариантов развития. То есть ребенок сам находится, вот, он вот даже еще только зародился, вот это все время идет творческий процесс. И что делается родители, школа, что они делают? Они гасят. Гасят то проявление, это, пятое, десятое. Знаете, и вот те немногие есть вот действительно и родители, и учителя, и школы, где пытаются детское творчество развивать, там получаются совершенно другие дети. Совершенно другие дети. Только благодаря тому, что ребенку не мешали, что ему или где-то ему немножечко помогли. То есть у детей потенциал огромный. Огромный. Вот. Но опять же, родители здесь, родители уже сами в большинстве своем люди с угашенным творческим потенциалом, их самих загасили в свое время. И они точно так же, они гасят своих детей. Это у нас отклонение по седьмой зоне. Любой родитель желает своему ребенку добра изо всех сил. Вот. И начинают учить ребенка музыке так, что он потом на всю жизнь это занятие ненавидит лютой ненавистью. И любому другому делу. То есть вся система образования, так сказать, общепринятая, она направлена на то, чтобы всех людей сделать одинаковыми, то есть не творческими. Потому что творческий человек всегда не одинаков, он всегда неординарен, он всегда уникален. Ну а какой учитель будет, ну, за редчайшим исключением, будет возиться, там у него в классе 35 человек, 35 индивидуумов уникальных. Ну, никому это не нужно. Гораздо проще это все погасить раз и навсегда, и все.
Потом рождение
получит. Ну, о равномерности говорить не приходится, потому что вообще неравномерно. От зоны рождения не зависит творческий потенциал. От зоны рождения зависит изначальное направление деятельности. Вот, как бы, вот, на что это творчество будет направлено. И все. А так, в принципе, любой человек, именно человек должен быть руками Творца. Вот, действительно, вот это должно быть. Но вот кривые, да, только масштабы могут быть разные. Но руки эти кривые, вставлены не тем концом, не туда, делают не то. Поэтому, конечно, картина печальная, но с другой стороны, опять же, поскольку до сих пор человечество живо, мы с вами живы, до сих пор мы наблюдаем прекрасные творения человеческого гения. Это говорит о том, что не так все безнадежно. Ну и дети, может быть, у вас еще не безнадежные. И вы сами, может быть, еще не безнадежные. Знаете, в принципе, это, если как бы захотеть, то это можно в себе восстановить, даже уже, в общем-то, будучи погашенным. То есть это можно в себе найти, это можно в себе расшевелить. Это можно в себе расшевелить. Просто большинство людей, ну, об этом уже забыли. Большинство людей уже вот из детства вышли, и уже все. Понимаете, поэтому вот, так что вот, да.
Не по теме, можно вопрос?
Не по теме, но...
Прогноз на следующий год,
знаете, значит, с прогнозом я так знала, что это вопрос зависит. Значит, мне не очень хочется сейчас, значит, влезать в этот прогноз, потому что прогноз вот прямо по теме следующего курса лекций. То есть следующий год будет годом кармы, я его так и назвала, год кармы. Вот, поэтому вот на первом же занятии 8 числа я вам подробнейшим образом расскажу весь прогноз на будущий год. Значит, но те, кому интересно, значит, прогноз, значит, во-первых, я надеюсь, что к Новому году мы его загоним в интернет. То есть в интернете там в нашем сайте будет, ну, я надеюсь, что мы к Новому году уже там, у нас там журнал есть, такая, значит, кнопка журнал. Я надеюсь, что мы этот журнал уже, значит, запустим. Значит, и там этот прогноз будет. Значит, поэтому заходите поближе к Новому году, значит, к нам на сайт. Вот. И кроме того, этот прогноз будет опубликован, вернее, ну, может, уже опубликован в журнале. Значит, я, собственно, прогноз сделала для журнала. Журнал называется VIP-премьер. VIP, V-I-P, латинскими буквами, VIP-премьер. Значит, ну, этот журнал, он мало где бывает в продаже, он там в основном по подписке идет, ну, вот вроде бы кто-то его видел где-то. Значит, там будет просто этот, я с этим журналом уже теперь вот так подружилась, и, значит, вот я им сделала прогноз на 2002 год, вот, ну и да, в дальнейшем еще там будем какие-нибудь материалы делать. Вот. Это в декабрьском номере будет. Уже верстка прошла, уже так что уже все, по-видимому, там, журнал печатается. Вот. Так что вот. Ну, в принципе, вы знаете, там в прогнозе так событийно, в общем-то, год будет продолжением вот этого года. Вот основные все события, все основные астрологические параметры, они уже вот в этом году уже как-то это все сделалось. Так что просто оно все будет развиваться в том же русле. Ну, я потом расскажу поподробнее. Там очень есть интересные, конечно, моменты.
Еще
все те трудности творческих людей, там, возможно, отклонения и прочее, они аналогичным образом происходят и у более высоких существ. Я так понимаю, что не только человек.
Ну, у других существ другие проблемы. У человека много проблем чисто человеческих. У других существ проблемы, я думаю, что там проблемы даже более серьезные. Ну, то есть, чем масштабнее существо, тем серьезнее проблемы, которые перед ним стоят. Хотя, опять же, человек, он в себя вобрал очень многое. И в человечестве воплощались существа очень большого масштаба, с очень масштабными задачами. Вот, так что, вот. Но, конечно, творческие проблемы. И более того, многие творческие проблемы можно решить только через человечество, только человеческими руками. Опять же, вот человек был создан Господом Богом, потому что многие проблемы не решались иначе, не было способа. Те творческие существа, которые вот творчеством занимались, они в каких-то вот вещах дошли просто до уже вот, до тупика, не решалось. Ну, человек какие-то проблемы решил, какие-то создал новые. Так что тут, в общем, все, ну, как все как всегда. Вот. Так, ну ладно, все-таки нам надо с вами медитировать, потому что.
Как соотносится традиционные религии с современными религиями и больше? Какие там будут процессы?
Ну, любая ортодоксия гасит все, что в нее не помещается. Она, собственно, для этого и предназначена. Первоначально христианство было колоссальной, совершенно огромной творческой силой. И, собственно, до сих пор еще творческий потенциал христианства, ну, если о христианстве речь зашла, не исчерпан. Но вот действительно ортодоксальная часть, она, конечно, препятствует колоссальным совершенно образом, и всегда препятствовала, и препятствует до сих пор творческому процессу. Ну, просто потому, что среди христиан, православных христиан, очень большое количество нетворческих людей. Именно нетворческие люди становятся ортодоксами. Так вот наша жизнь устроена, что вот нетворческих людей больше, чем творческих. Вот, так что, вот, ну, все, поехали, а то не успеем. Так, внимание. Мыслящая материя. Рон. Единица. Рон. Двойка. Рон. Тройка. Рон. Четверка. Рон. Пятерка, ром, шестерка, ром, семерка, ром, семерка, ром, шестерка, ром. Пятерка, рон. Четверка, рон. Тройка, рон. двойка, Ром, единица, Ром, то он. Сознательное управление индивидуальными ритмами субъектов эволюции как способ творчества. Задается ритм построения будущего существа или структуры. То он. Единица. То он. Двойка. То он. Тройка. То он. Четверка. То он. Пятерка. То он. Шестерка. То он. Семерка. То он. Семерка. То он. Шестерка. То он. Пятерка. То он. Четверка. То он. Тройка. То он. Двойка. То он. Единица. То он. Ра. Ра. Создание структур или полей носителей сознания в каждом слое. Налаживание связи между полями сознания и книгой, обмен опытом между слоями, сублимация опыта. Ра. Ра. Единица. Ра. Двойка. Ра. Тройка. Ра. Четверка. Ра. Пятерка. Ра. Шестерка. Ра. Семерка. Ра. Семерка. Ра. Шестерка. Ра. Пятерка. Ра. Четверка. Ра. Тройка. Ра. Двойка. Ра. Единица. Ра. Левис. Левис. Оплодотворение материала, инициирующее выявление его внутренних потенций. Эксперименты с материалом в широком диапазоне. Левис. Левис. Единица. Левис. Двойка. Левис. Тройка. Левис. Четверка. Левис. Пятерка. Левис. Шестерка. Левис. Семерка. Левис. Семерка. Левис. Шестерка. Левис. Пятерка. Левис. Четверка. Левис. Тройка. Левис. Двойка. Левис. Единица. Левис. Грон. Творческий огонь. постоянное стремление к оплодотворению материала, построение принципиально новых структур. В материал попадает определенная вибрация, а дальше он развивается по своим законам, по своим сценариям. Грон. Грон. Единица. Грон. Двойка. Грон. Тройка. Грон. Четверка. Грон. Пятерка. Грон. Шестерка. Грон. Семерка. Грон. Семерка. Грон. Шестерка. Грон. Пятерка. Грон. Четверка. Грон. Тройка. Грон. Двойка. Грон. Единица. Грон. И вот сейчас в медитации, не сбрасывая всех этих токов, попробуйте как бы дотянуться до чистого материала, вот в самую глубину. Ну, некоторые уже умеют это делать. Вот попробуйте дотянуться до того чистого материала, с помощью которого вы можете и себя выстраивать в дальнейшем, и творчество какое-то свое осуществлять, в какой бы области оно ни происходило. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Ну, кому уже трудно, кто устал, потихоньку возвращайтесь.